скромное обаяние знатоков. Тех, кто научился заглядывать за горизонт. Тех, кто помнит нужные цифры и может просчитать завтрашний день. Умные парни выходят в эфир, чтобы многое вам объяснить.
16 часов 3 минуты, точное московское время. Это русская служба новостей. Сегодня 26 августа, воскресенье. Программа «Умные парни». Я приветствую Алексея Абанина, публициста. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Наши координаты 788-107-0, это телефон прямого эфира, плюс 7-925-101-107-0, номер для ваших смс-сообщений, русновости.ру, сайт в интернете. Алексей, сегодня в интернете, в блогах разместили информацию о том, что якобы появились списки запрещенных слов на телевидении, потому как 1 сентября вступает в силу закон о защите детей от информации, которая может причинить им вред определенный. Появился якобы список, блогеры разместили. Потом, например, Петр Толстой опроверг эту информацию. В Госдуме назвали вообще это фейком и, соответственно, ложью, что это неправда. Следом некий певец, которого зовут Рома Кенга, он говорит, что ему прислали письмо с Муз-ТВ, где у него, видимо, периодически клипы выходят, а письмо следующего содержания. Это даже не письмо, а переписка менеджеров. Ему написали, что его просят не совершать поступательных движений телом на концерте 2 сентября, так как, возвращаясь к новому закону, эта хореография может расцениваться как призыв к сексу и насилию. И как следствие в эфир песни не пойдет. То есть откажитесь от каких-то поступательных движений. Он сам говорит, что танцы априори должны быть сексуальными, и поэтому менять свою хореографию не будет. Но вот интересно, смотрите, определенное движение расценивается как призыв к сексу и насилию. Для насилия нужны два человека. Есть насильник, есть насилуемый. Разве можно уравнять движение на сцене с призывом к насилию? О каких поступательных движениях может идти речь?
При желании уравнять можно что угодно с чем угодно. А вообще, если смотреть вот на этот вопрос, то вообще в целом идея, конечно, хорошая.
Говорят, что это перестраховка.
Потому что детей, их необходимо оберегать от пагубного воздействия на их неокрепшие умы всякой информации, которая в перспективе сможет представлять для них угрозу. Но только вопрос упирается в то, какую именно информацию мы будем относить к категории нежелательной. А я так понимаю, что авторы вот непосредственно данной инициативы под этим термином понимают прежде всего всякий контент сексуального и околосексуального характера.
Вот понимаете, как...
И вот в этом отношении я бы не сказал, что я вообще вижу какую-то проблему на телевидении. То есть я не вижу на экранах российского ТВ ничего такого, от чего хотел бы защитить своего ребенка именно вот в плане связанного с сексом, да, на дважды два показывают иногда взрослые мультики, где есть сексуальный подтекст, но их показывают поздно ночью, если ребенок их смотрит в это время, это проблема родителей, а не детей, и по РЕН-ТВ там по ночам поздно показывают какую-то легкую недоэротику, вот, которую я, опять же таки, не вижу совершенно ничего ужасного.
Но да? Опять же поздно. Вот,
да, опять же таки поздно, и даже если бы ребенок бы ее увидел, там никакой травмы для психики, по-моему, не было. Но единственное, последнее, только вот по МТВ, по крайней мере, раньше, вот сейчас уже не знаю, но год назад было, периодически показывают американские шоу, которые мне, например, совсем не нравятся. Вот, например, когда мама и папа помогают своему сыну-гею выбирать себе парня. Да, вот, то есть, причем это идет именно в детское вот эфирное время, прайм-тайм, там, 5-6 часов, когда дети приходят из школы, там, сделав уроки, сидят перед телевизорами. И я отношусь как бы к, ну, секс-меньшинством, в принципе, нейтральный. Я не против того, чтобы они в рамках закона там отстаивали свои права и интересы, но конкретно таких вещей, на мой взгляд, быть, ну, не должно на телевидении, тем более в детское время. Вот. Но также я против того, чтобы на телевидении проникало вот это старое доброе советское ханжество, когда любые проявления сексуальности окажутся под запретом.
Вот понимаете, в том-то и дело... В чем возникает проблема, да, и к чему вопросы возникают. С одной стороны, говорят о неких поступательных движениях, да, то есть какой-то человек посмотрел что-то, в его представлении, что там, я не знаю, поднятие руки, может быть, вращение бедрами, может быть, что-то еще, это он расценивает как призыв к сексу и насилию. Таким образом, понимаете, ассоциации определенные может вызывать все, что угодно.
Конечно,
поршневый двигатель,
конечно,
можно, поршневая система двигателя тоже может вызвать это. И человек, который с чем-то ассоциирует вот эти движения, он выдает это на всеобщее обозрение, да, и считает, что это неправильно, его в этом слушают, и таким образом возникает запрет на ассоциации.
Ну, это нюансы толкования, но я не знаю, что здесь можно ответить, в принципе, я ничего не вижу, вот я не видел этих самых поступательных движений, о которых шла речь, и я не думаю, что я бы их интерпретировал как вот именно то зло, с которым прежде всего стоит бороться на телевидении. Просто на телевидении есть много других плохих вещей, например, с которыми нужно бороться. Например. Ну, вот, например, я бы в первую очередь защитил детей не от поступательных движений каких-то исполнителей, а от, например, рекламы алкоголя, которая занимает процентов 30, наверное, всего рекламного времени. Вот этот вот, кто идет за Клинским, крутые компании, пьющие пиво. Я думаю, что вот подобный контент... Он
Но опять
наносит,
же, такая реклама после 10 часов.
Что-то я сомневаюсь. Мне кажется, что я рекламу пива вижу и днем. Хотя, или, может быть, уже это изменили, но я что-то не припомню. Ну, хорошо, даже если это не брать, допустим, я здесь как бы попал мимо, да, может, я невнимательно следил. Но еще, например, я считаю, что детей необходимо просто срочно оградить от пропаганды толерантности, которая с телевидения льется просто кислотным дождем на детей. И от пропаганды вот этого низкосортного ура-патриотизма, который делает из детей таких, ну, овощей неспособных.
Что вы имеете в виду под ура-патриотизмом?
Ну, я имею в виду, что патриотизм бывает двух типов. Он бывает вдумчивый, адекватный, да, когда человека учат здраво оценивать вообще вот ситуацию политическую и принимать какие-то выводы и решения. А есть ура-патриотизм, это вот патриотизм движения «Наши». Да, когда вот ура, Россия вперед, вот, на все угодно один ответ, как бы Россия вперед. Вот, то есть это такой патриотизм, где набором ключевых слов, имеющих сакральное значение, человеку промываются мозги и достигается его лояльность в отношении, то есть, какой-то информации. Это очень плохо, я считаю, это гораздо опаснее для вот подрастающего поколения, чем сексуальный контент.
Тамара пишет: информация, представляющая угрозу. Это как? Меньше знаешь, лучше спишь?
Нет, ну вот я говорю, например, вот представь себе, вот если ребенку, например, там с раннего детства будут вот прививать там идеи, например, о том, что он должен любить иммигрантов, которые приезжают в Россию и, не зная языка, по упрощенной схеме получают гражданство. Если он будет видеть там каждый день или через день, то, естественно, его мозг будет засорен, и потом как бы вычистить эту грязь как бы из мозга ему будет очень сложно. А может быть, уже настанет момент, когда будет поздно вычищать.
Денис 021, я бы, например, убрал несколько программ. Он говорит: программа «Давай поженимся», «Модный приговор» и еще куча подобных передач. Это аморально, то, что там показывают, но я уверен, что это как раз не уберут. С нами Алексей Абанин, публицист. Продолжим через минуту.
Русская служба новостей. Радио РСН. Людям в погонах охота разобраться. Всем дано разрешение обратиться. Армейский форум. Воскресенье, 17 часов.
Сегодня всю ночь и до утра с вами родные голоса, родная речь и родные песни.
Родные песни на РСН.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
Эти ребята отвечают за свои слова. Умные парни.
417. Срочно перевести ТНТ и подобные каналы в платные кабельные. Оградите детей от разврата и так далее. Фома говорит, что это провокация насилия. Тамара на русновости.ру не может понять, что почему секс теперь ассоциируется с насилием в свете поступательных движений. Но это к вопросу о том, какое письмо получил певец, которого просили отказаться от поступательных движений, потому что, по мнению каких-то менеджеров, это может быть призывом к... А сексу и насилию, причем между этими понятиями, ставят знак равенства. Но здесь вам не кажется, Алексей, что есть некий перекос? С одной стороны, мы получаем в информационное пространство, в информационное пространство такие призывы, да, и такие новости. С другой стороны, мы получаем другие новости, осужденными за, значит, насилие над детьми на 20 лет. Куваеву вдвое сократили срок, причем с 20 лет строгого режима до 10 лет общего режима. У человека было 60 эпизодов. И мы получаем, понимаете, наравне, что некие движения якобы к насилию могут человека сподвигнуть. И в то же время мы получаем одновременно практически новость о том, что человека, преступника, маньяка, педофила, ему сократили срок.
К сожалению, мне мало известно непосредственно вот этом деле, да, там с сокращением срока, поэтому мне сложно здесь рассуждать. Но вообще, в целом, подобное заявление, это на самом деле просто такая политическая профанация. И вот вообще вся эта тема с борьбой за нравственность, которая сейчас вот набирает, ну, с борьбой за якобы нравственность, мне кажется способом, очевидным способом отвлечения внимания населения от по-настоящему актуальных политических
проблем.
Подождите,
а это разве не вот, мораль, нравственность, защита детей, это разве не актуальная проблема? Ну, так пытаются бороться,
я
наверное.
Я не вижу, вот на я сказал, что вот я вижу на телевидении контент, представляющий для детей угрозу. Я, например, этот контент обозначил. Вот.
Да,
на телевидении сексуального контента, я вот секса на российском телевидении не вижу вообще. Вот кроме вот этой вот этих эротических, околоэротических фильмов по РЕН-ТВ поздно ночью и мультиков для взрослых по дважды два, я помню себя маленьким, когда был в школе, секса на телевидении было гораздо больше, гораздо. Больше эротических передач, больше эротических фильмов. Не вырезали тогда еще по федеральным каналам эротические сцены, что делается сейчас повсеместно. Поэтому вот именно, по-моему, ну, наше телевидение, оно достаточно такое пуританское, ну, на самом деле. Может быть, конечно, ну, не на 100%, но разврата на телевидении, там может быть что-то, кому-то какие-то передачи, ну, давай поженимся. Мне не нравится эта передача, я ее не смотрю, например. Да? Но какой-то пропаганды секса и безнравственности в ней особо я не вижу, на
самом
деле.
Кто должен ограждать тогда? Кто должен защищать детей?
Ну, объективно,
от,
что этим должны заниматься компетентные государственные органы. На данный момент, ну, таких органов, вот на сегодняшний момент компетентного органа, который мог бы здраво определять, какой контент является вредоносным, а какой нет, на мой взгляд, не существует. И в этом вся главная проблема. Сейчас функции такого органа на себя пытается, очевидно, взять РПЦ, что, на мой взгляд, ужасно и ни к чему хорошему не приведет.
Кстати, с вот, введением подобного закона о защите детей от информации, да, и появились даже шутки, может быть, опасения, что мультики, ну, погоди, могут запретить, потому что там волк курит.
Ну, могут, да. То есть, ну, до абсурда можно довести все, что угодно.
Но если вы говорите про компетентные органы, то это... Идея защиты детей, она должна идти сверху, то есть от государства, или все-таки она должна идти снизу, то есть от родителей?
А, ну вопрос сложный. В идеале там должно учитываться и то, и другое. То есть, конечно, инициатором подобных идей на глобальном уровне всегда, как правило, выступает государство. Вот. Но вопрос в том, что для того, чтобы адекватно определить какие-то вещи, оно руководствуется своими собственными представлениями, но и должно по-хорошему советоваться с родителями. Хотя, насколько мне известно, вот в истории все цензоры, они с родителями особо-то не утруждали себя советованием. Вот. Но если там сидят адекватные и вменяемые люди, они вполне могут и без советования с родителями принять здравые решения.
Вот, а
если,
вот
там сидят,
решение,
если там сидят люди неадекватные, то сколько бы они ни советовались, у них все равно выйдет, ну, через одно место, как бы в итоге все.
Алексей, а здравое решение это какое? Знаете, это как в истории про общепринятую точку
это
зрения.
Это субъективное. То есть,
вот.
Это все субъективная оценка, безусловно. Как какого-то адекватного вот, общечеловеческого представления о нравственности, его в природе вообще не существует.
Не существует.
И оно всегда зависит от множества факторов, от конкретной политической ситуации, от того, какая культура в обществе есть, какая специфика отношений, какое общественное устройство, какие настроения. Там множество факторов влияют, и всегда люди, которые, вот, которым поручают этим заведовать, скажем, вопросом, они на свой вот, лад, на свой манер определяют, как бы, что хорошо, что плохо. Иногда получается адекватно определить, когда население в целом с ними оказывается согласно. Иногда адекватно определить не получается, и тогда мы получаем вот такие разные протесты, выливающиеся в разных формах.
788-170, телефон прямого эфира. Ваши вопросы, пожалуйста, Алексей Абанин. Слушаю вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Как зовут вас, да? Как зовут вас?
Меня зовут Роман. Я бы хотел спросить у Алексея. У него дети есть?
Нет, у меня детей нет.
Так,
у меня есть младшая
вот
сестра.
Еще такой вопрос. Вот с ваших слов я так понял, что это для вас дети ничего. А вот я думаю, что дети самое святое. Понимаете? И вот такие придурки. Вы извините, что я вот так говорю.
А я не извиню вас за то, что вы так говорите, и тут же выключу вас. И я буду делать это с каждым, кто позволит себе в эфире некорректные высказывания.
Ничего страшного.
788-170, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, как зовут вас?
Здравствуйте, Евгений.
Да,
я считаю, что наших детей надо ограждать от мультиков, от японских мультиков.
От мультиков.
От псов, да.
Это первостепенная задача, первостепенная часть, то есть это именно от этого контента нужно ограждать.
Ну, для начала хотя бы да, ну потому что где наши старые мультики все хорошие?
Где? На дисках.
Вот,
на DVD-дисках компьютера.
По телевизору уже практически ничего этого не показывают. Только вот эти все пластмассовые.
Пластмассовые мультики показывают. Все-таки, видите, вот, Алексей, слушатели спорят с вами, что
я очень люблю советские мультики и очень люблю одновременно с этим аниме. Не все, конечно, то есть там тоже там есть много шлака откровенного, но есть очень хороший. И люблю какие-то части американских мультиков. То есть там среди любой мультипликации есть хорошие работы, есть отстойные.
Но опять же...
Вот, мультфильмы и вот это о том, что мультики несут угрозу, это еще с моего детства это шло. Когда появились 90-е американские мультики, было сколько криков о том, что они вырастут в поколение убийц. Там, а потом, когда появилось вот аниме, стало в моду ходить, кричали «караул», там «разврат», «японские извращения», там «дети вырастут непонятно кем». Но это все чушь, на самом деле, полнейшая. Я сказал, что есть гораздо более страшные вещи на телевидении, вот, которые гораздо более ужасно влияют на сознание детей. И мультфильмы, и выступления певцов, они там стоят, ну, на самом, там, на последних местах.
На последних местах.
Ну, не на последних, давайте попробуем, не на
первых. Давайте попробуем проголосовать, что думают наши слушатели по этому поводу.
Давай.
Вот Алексей Абанин говорит, что вот этот контент, где, возможно, есть какие-то сексуальные сцены, где там используются поступательные, показывают поступательные движения некие, и мультфильмы, может быть, да, сомнительного качества. Но
нет, что значит мультфильмы сомнительного качества? Есть мультфильмы детские, есть взрослые. Взрослые мультфильмы показывают и поздно вечером, когда дети должны спать. Все, как вот об этом речь. Я хочу, может быть, смотреть взрослый мультфильм. Там, да? Если в мультфильме взрослым покажут там женскую грудь или сцену полового акта, но во взрослом мультфильме, который идет там в 11 часов ночи, в этом нет ничего ужасного, потому что это взрослый мультфильм.
В этом нет ничего ужасного, вот. И от этого ограждать детей не нужно. 916-55-81.
Да. Родители должны, чтобы дети спали в это время просто, вот и все.
И 916-55-82. Нет, это первое. От чего нужно детей оградить? 916-55-82. Голосование пошло. Так, слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Да. Ой. Алло.
Добрый день.
Да, слушаю вас. Ваш вопрос.
Когда говорит ваш гость, что там, например, в течение нашей России молодая, молодая гвардия, говорит Россия вперед, а по-иному надо говорить Россия назад, наверное. Как Немцов и Навальный говорят, что там давайте назад 90-е. Так его понять, что ли?
Нет, ответить? Нет, не так.
Не так. 788-170, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
Алло. Добрый день.
Как зовут вас?
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
У меня вот вопрос к уважаемому вашему гостю.
Да,
и к вам. Одновременно. Какого вы возраста вообще? Сколько вам лет?
А как вы собираетесь воспользоваться этой информацией?
Нет, для чего вы...
Вопрос не по делу. 788-170, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
Да. Алло, здравствуйте, добрый день. Я громкость убавил. Ну, знаете, это так вот раньше говорили, да? Это поговорка, маразм крепчал. Вообще же очень любопытно будет посмотреть на эфир, который будет после 1 сентября. Это как вот программа, вот, например, новости, да, и программа «Время».
Так.
Вот так. Они ее тоже будут запрещать?
А почему? А что там такого, что вы бы могли запретить?
Наши новости изобилуют сценами насилия, кровавыми там и так далее и тому подобное. Это же огромная травма для детей, не правда ли?
А, я вас поняла. То есть, наверное, какие-то сцены там после боев, после терактов, это вы имеете в виду?
Ну, разумеется, да, и многое другое.
То есть это
да?
Тоже надо почистить, вы считаете? Не только поступательные движения, но еще надо почистить контент в новостях.
Я считаю, сцены. Что это очень глупый закон.
А, глупый закон, не нужно этого делать.
Да, я думаю, что это очень глупый закон. И смотрите, вот если вот там уж и совсем говорить при старом режиме, была программа «Спокойной ночи, малыши», которую все малыши радостно смотрели.
Так.
И они смотрели только ее, а также смотрели по утрам, там, «Утренняя почта» там, или еще что-то. И так, вообще говоря, родители-то очень фильтровали хорошо в то время, которое дети проводят у телевизора.
Они фильтровали посмотрели. Родители, все-таки на откуп родителям нужно отдать. Так, 144-й, а мультик «Голубой щенок» тоже подпадет под цензуру? А на главных телеканалах ежедневно вещают личности, слабо знающие русский язык, их слушает вся Россия. И так, окрестности, постоянно идет загаживание языка словами из... не дошло дальше ваше сообщение. Так, детей нужно защищать не только информацией, но и от ровесников, которые не говорят по-русски. Так, что еще? Эротические движения на сцене провоцируют мигрантов на насилие на улице, так считает Хулио. Подводим итоги голосования. Что у нас получилось? 15%, Алексей, согласны с вами, говорят, что... В первую очередь не нужно защищать детей вот от такого контента, от каких-то мультиков, которые могут, ну, вызывать сомнения,
не
от поступательных
движений. Не совсем вы верно сформулировали про тему опроса.
85% да. С вами согласны.
Да нет, не согласны. Вообще вот по этому опросу нельзя сказать, кто со мной согласен, кто нет, потому что опрос не совсем верно сформулирован.
А как
сказал,
было?
Что есть, вот, например, в передачу, да, идущих там в 4 часа дня, да, где папа мама помогают сыну гею выбирать себе друга, да, такого контента, я считаю, детей нужно защищать, потому что он, ну, не вполне как бы адекватный, да. От порнографии, которую показывали бы днем по телевизору, конечно, их тоже нужно защищать, но ее не показывают днем по телевизору. От японских мультфильмов я не считаю, что их нужно защищать, я не вижу в них ничего ужасного. Абсолютно. Их показывают еще с моего детства. Я вырос на мультфильме там «Макрон 1», там «Роботек», и ничего страшного, как бы все это поколение на них выросло.
Сейчас с нами Алексей Абанин, публицист. Сейчас прервемся на рекламу и сменим тему.
Русская служба новостей. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама. Когда ты выбираешь скорость, а не дорога диктует ее тебе. Когда безопасность и комфорт можно объединить одним словом. Кумо. Шины Кумо от компании Шинсервис. Центр продаж 8495-788-8388. Кумо. Технологии будущего. Каждый из нас хочет чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Но зачастую даже небольшая травма может нарушить наши планы. Сохранить достаток и благополучие в непростой ситуации вам поможет страховой полис группы «Сагаз» от несчастных случаев. Страховая группа «Сагаз». Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы 737-87-47. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
В эфире РСН они отвечают на главные вопросы. Умные парни.
Денис 021 вдогонку к теме о контенте, о запрещении контента определенного. Зачем вообще обсуждать мультики, если их показывают теперь в 5-6 часов утра, как у ребенка их смотрит давно уже, пользуются все DVD и сами решают, что смотреть детям. Так, я сейчас предлагаю сменить тему. А Юнусбек Евкуров упрекнул родителей смертников в том, что они его плохо воспитали. Глава Ингушетии встретился с родственниками Хамзата Альдиева, который подорвал себя на похоронах полицейского в Молгобекском районе. И он говорит, что если бы Альдиев уважал своих родителей, родственников и односельчан, он бы никогда не совершал подобного. В ходе встречи он подчеркнул, что вина за произошедшее прежде всего лежит на родителях террориста, не давших ему полноценного воспитания. Если Алексей Евкуров так говорит, он расписывается в невозможности справиться с терроризмом в республике и боевиками, то есть не работает превентивно, и поэтому родители винит?
Нет, ну я думаю, типичная отмазка на самом деле. Первое, чем в голову, наверное, пришло, он и сказал. Ну, на самом деле, здесь можно говорить о том, что, скорее всего, воспитание-то как раз этому человеку и дали. Не знаю, родители или нет, может быть, родители, может быть, какие-то другие люди, но если человек оказывается готовым за какую-то идею отдать свою жизнь, не будем сейчас там хорошую или плохую, это значит, что как раз с воспитанием-то проблем никаких нет. Воспитание очень сильное. И не говорю правильное, хорошее или плохое, здесь неуместно вообще это понятие, да, а оно есть, оно вполне конкретное и четко, и вот как бы грамотно произведенное, скажем так. Вот. Но вообще, когда вот эти вот все темы, связанные с терактами на Северном Кавказе, вот, звучат, я уже давно для себя сделал такой вывод, что мне эти темы в контексте вот мелочей, ну, грубо говоря, вот мелких нюансов, да, там, кто что сказал, кто где запятую поставил, там, кто первый там неправильно посмотрел, а у кого нож был длиннее. Ну, вот эти мелкие нюансы, мне неинтересно их обсуждать, потому что вот эти темы все, связанные с Северным Кавказом, их прежде всего нужно обсуждать в контексте вот глобального вопроса, которого они касаются, то есть в контексте общего вопроса русско-кавказских отношений, который в сегодняшней Российской Федерации является вообще у нас одним из самых острых вопросов.
Русско-кавказские отношения, да,
российско-кавказских,
но смотрите, Северный Кавказ, все-таки республика Ингушетия, она входит в состав Российской Федерации, понятное дело. Там происходит определенный...
Нет.
Как нет?
Так.
Как нет?
Она входит в состав России на бумаге. А в действительности восточная часть...
Нет, на бумаге, но мы...
Знаете, вот есть поговорка «гладко на бумаге, но забыли про овраги». Вот на этот счет я могу сказать очень четко, и уже говорил в эфире в других передач у вас в гостях неоднократно, что восточная часть Северного Кавказа, то есть так называемые проблемные республики, Чечня, Ингушетия, Дагестан, они никогда не являлись полноценной частью России, как там, допустим, Якутия, Татарстан, там Дальний Восток, Сибирь и прочее. Это территория, за которую последние 200 лет идет непрерывная война, прерываемая лишь временными перемириями. А весьма условная привязка данного региона к России на протяжении всего этого времени обеспечивалась исключительно за счет присутствия в нем в большом количестве русского населения, значимую часть которого составляло военизированное казачье сословие. Массовый же исход русских с Северного Кавказа в 90-е и воцарение там криминализированных этнических элит ознаменовали окончательный выход данного региона из российского правового и культурного поля, последнее. На данный момент восточная часть Северного Кавказа является частью РФ только на бумаге, в действительности же она представляет собой политический офшор, который, находясь на полном содержании Российской Федерации, в то же время находится вне юрисдикции ее законодательных, судебных и исполнительных органов.
Вне юрисдикции в смысле их игнорируют?
Их, как бы, эта юрисдикция действует частично, то есть как бы где-то он их не игнорирует, но если, например, преступник скроется в Грозном, совершив преступление в Москве, все прекрасно знают, что его там не достанут. Это общеизвестный. Были неоднократные случаи, ну вот, например, взять даже вот где там... дело о убийстве вот фаната Юрия Волкова, по-моему, насколько известно, человек, который именно нанес вот самый удар ножом смертельный, по-моему, сидит и сейчас не он, а он сам непосредственно скрылся где-то в Чеченской Республике, и его до сих пор не могут найти.
Подождите, если вы говорите, если не выполняются какие-то, по вашему мнению, юрисдикции российского законодательства на территории Северного Кавказа, этим можно объяснить, что невозможно до конца справиться с террористической угрозой, которые там существуют, и с бандформированиями.
Но террористическая, как бы основой террористической угрозы, вот, которая там есть, является то, что Северный Кавказ – это совершенно другой мир, это другое общество, которое является не только русскому, а российскому обществу вообще совершенно чуждым во всех отношениях, в этническом, в религиозном, в культурном, и между нами лежит огромный пласт исторической, негативной исторической памяти, который нельзя изгладить вот красивыми словами, гимнами и там, какими-то там, селигерами. Вот, то есть сегодня Северный Кавказ является главным источником терроризма, радикальных религиозных течений, организованной этнопреступности и в целом социальной напряженности нет, нельзя.
Почему?
Потому что с этим нельзя справиться до тех пор, пока Северный Кавказ будет продолжать находиться в составе Российской Федерации на правах полноценного субъекта. Потому что он таковым не является. То есть главная проблема Северного Кавказа, что его реальный статус не соответствует его
реальный статус формальному статусу. Северного Кавказа, он все-таки входит в состав Российской Федерации. 16:30, информационный выпуск.
Эти ребята отвечают за свои слова. Умные парни на РСН.
С нами публицист Алексей Абанин. Алексей, многие слушатели недовольны вашей кардинальной позицией о том, что вы говорите, что только на бумаге Северный Кавказ входит в Российскую Федерацию. Сейчас, секунду. Да-да. В Российскую Федерацию. Что лучший способ это отделить их вообще?
Нет, я такого не сказал, заметьте. Я не договорил. У меня буквально вот одно предложение, которое из-за рекламы не успел закончить.
Подождите, но вы сказали, что терроризм не победить.
Я сказал, что для того, чтобы решить проблему Северного Кавказа, в том числе террористическую, и не только террористическую, но и другие проблемы с ним связаны, и необходимо кардинально изменить политику в отношении этого региона. Я не говорил об отделении, но в частности я считаю, что для того, чтобы решить эти проблемы, необходимо пересмотреть территориально-правовой статус Северного Кавказа в составе Российской Федерации. Необходимо вывести его из-под общефедерального законодательства о территориях и гражданстве и перейти с ним на особый статус территориальных отношений, допустим, конфедеративный, в рамках которого можно было бы ограничить миграцию между Российской Федерацией и Северным Кавказом. Не запретить полностью, а именно ограничить. Вот. И это позволило бы как-то стабилизировать ситуацию. Пусть даже он бы сохранил свою автономию, там широкую степень вот, там, своих привилегий, которые есть. Но главная проблема это необходимо ограничить миграцию между Россией и Северным Кавказом. Пусть они внутри у себя решают свои проблемы с терроризмом сами. Честно, меня это интересует мало. Меня это интересует только в той степени, в какой это вот, приносит вред непосредственно моему народу.
Анжей видит в ваших словах, что вы договоритесь до идеи очередного развала страны.
Нет, я это слышал многократно уже, и мы обсуждали эту тему здесь не раз. Ни о каком развале страны здесь не идет речь, потому что...
Ну смотрите,
это образом, типичная советская риторика, то есть, знаете, пугать, что если какая-то территория там отсоединится, там тут же развалится страна. То же самое я вот уже говорил, еще раз повторюсь, в 19 веке то же самое было с Польшей. То есть многие, ну, Польша находилась вот в ситуации аналогичной с Северным Кавказом, был такой привилегированный регион, на содержание которого тратились колоссальные деньги, польское дворянство имело огромные привилегии, но люди говорили, что давайте ее отделим. И тогда тогдашние патриоты тоже кричали, нет, отделим Польшу, развалится вся Россия. Но в итоге Польша отделилась, а Россия не развалилась, ничего страшного не произошло.
Алексей, хорошо, например, если следовать вашей риторике, то хотя бы конфедеративный статус, да, а потом захотят этого статуса Татарстан, может быть, Курилы захотят, и так.
А почему они должны обязательно его захотеть? Вот с чего? Я не вижу сейчас, вот, я, понимаете, не нужно. Те проблемы, которые есть на Северном Кавказе, их нет в других регионах. Да, да, есть какие-то мелкие сепаратисты в разных регионах, но именно тех тенденций массовых, которые есть на Северном Кавказе, их нет. Причем, заметьте, в Татарстане, вот недавно мы узнали, что появилось у нас подполье террористическое, откуда туда пришел ваххабизм? Ваххабизм в Татарстан пришел из Северного Кавказа, в первую очередь из Дагестана. И если бы были ограничения на миграцию из этого региона по территории России, то до туда бы не дошел бы ваххабизм.
То есть сейчас вы считаете, работу силовиков в нынешнем формате, они
она неэффективна. Полностью неэффективно, абсолютно.
788-170, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте. Алло, алло, как зовут вас? Да. Абдул, да.
Я хотел вашему гостю вопрос один раз. Самое интересное на Северном Кавказе то, что это, как он выражается, именно российские войска там себя ведут так, как Катерина Баня не хотели бы, чтобы они вели себя в Москве и в основной России. И почему тогда, если там, он, как он выражается, не совсем такой правовой статус Российской Федерации есть, вот те законы, которые там работают российские, в Москве и в остальных регионах Российской Федерации не работают совсем. Вы там когда-нибудь были на Северном Кавказе вообще?
Сами? Вы были на Северном Кавказе?
Нет, я не был на Северном Кавказе.
Не был. Ну, понятно, такой кабинетный политолог, наверное, да?
77-й тоже говорит, что чтобы знать, надо там быть и жить на Северном Кавказе. Ну, это ваше мнение. Это ваше мнение, вы его придерживаетесь. Слушатели придерживаются либо такого, либо
какого-то другого. Я мог бы дать комментарий маленький. Вот,
пожалуйста.
Ну, например, смотрите, вот известный факт, да, когда Кадыров... не нужно было быть на Северном Кавказе, чтобы это слышать, потому что об этом знает вся страна. Когда он публично заявил, что он бы выразил благодарность людям, которые расстреливали девушек из пейнтбольных ружей за то, что они ходили без...
Когда
это было пару лет назад. Было видео, нашумевшее в интернете, где ребята из пейнтбольных ружей расстреливали девушек, которые ходили без платков. И когда Кадырова об этом спросили, потом он сказал, я бы, если этих людей нашел, я не знаю, кто это, но если бы их нашел, я бы им выразил благодарность. О каком пребывании региона в правовом поле российском можно говорить, когда его глава делает такие высказывания? Тут все, тут крест сразу ставится на этом вопросе. И тут не нужно ездить на Северный Кавказ, чтобы сделать очевидные выводы.
Так, если ограничить, все выйдут из состава, и американцы будут там.
Да, и американцы
каждый день
придут,
с легкой
и
руки
захватят,
Турции,
конечно.
Или арабов, Абдул пишет.
А,
у нас немного времени остается, еще одна тема есть. Опрос был... Исследовательская компания одна провела опрос и выяснила, что работают большинство граждан России не ради достижения, а потому что получают заработную плату. То есть работодатели, в свою очередь, не задумываются о других видах мотивации персонала, хотя инициировать персонал напрямую зависит от инициативность персонала напрямую зависит от успеха компании. То есть деньги прежде всего. У меня к вам вопрос: кто и как должен мотивировать людей?
Ну, после того, как я услышал эту фразу, мне почему-то вспомнилась цитата из сказки про Чиполлино, где принц Лимон ругался на подданных и говорил, что после того, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Вот, мне почему-то вот эта вот фраза вспомнилась. Но мне это кажется, на самом деле, все профанация, потому что понятно, что в сфере, в которой задействован вот этот так называемый офисный планктон, это прежде всего сфера услуг. То есть та сфера, от которой вообще ну, сложно требовать каких-то громких достижений там, государственного или мирового масштаба. А как раз вот этих достижений серьезных можно требовать прежде всего от наукоемких производств. А в условиях сырьевой экономики, коррупции, полнейшей деградации системы образования, массовой утечки мозгов за границу, требовать каких-то достижений в сфере науки и связанных с ней высокотехнологичных производств, это бессмысленно. Поэтому это громкие пустые слова совершенно ни о чем. Если же понимать достижение более широко, как некий такой ударный труд с перевыполнением плана, как вот имелось там в Советском Союзе в виду, то и в этом случае ожидать чего-то в условиях современной российской действительности глупо, поскольку для того, чтобы люди начинали выдавать, ну, так сказать, сверхплана, необходимо иметь какую-то такую, ну, национальную цель? Идею, да, такое состояние вот такого национального подъема, который людей действительно мотивировал бы вот идейно на такой вот сверхтруд. А в современной Российской Федерации нет совершенно ничего такого, что могло бы даже в самой отдаленной перспективе вызвать вот это вот состояние всеобщего подъема.
Но опять же вопрос, кто должен, откуда должна идти инициатива или хотя бы призыв, мотивация к тому, чтобы что-то создать. А эта прерогатива, опять же, должна спускаться сверху, и мы должны этого ждать. Или все-таки каждый отдельный работодатель в своей сфере может мотивировать своих сотрудников на то, чтобы что-то создать.
Ну, тут есть разные уровни. То есть есть просто разные сферы. Есть сферы, где достаточно одного работодателя, чтобы мотивировать людей на какое-то открытие, там, да, на там, создание какой-то программы компьютерной, там еще что-то. Но есть такие сферы, где задействованы целая совокупность разных государственных институтов, где вот не в одной фирме все решается, а где вот есть целая система, да, и от того, насколько грамотно, четко функционирует эта система, зависит ее итоговый продукт. А это, в свою очередь, зависит от государства, потому что самые основные вот производства, которые дают самые большие достижения, это, как правило, какие-то государственные предприятия, да, или связанные с государством. А если государство находится в упадке, то, соответственно, вся эта система, она тоже находится в упадке, и ее потенциал значительно снижается.
788-107.
Мотивировать должно государство в первую очередь.
Только государство?
Нет, не только, но оно имеет главные рычаги в своих руках, которые может использовать или не использовать. Вот и все.
788-107-0, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Как зовут вас?
Сергей.
Сергей, да. Вы согласны с гостем?
Или... Вы знаете, вот, да, он абсолютно прав.
Государство должно мотивировать.
Нет, парень...
788-107-0, телефон прямого эфира. Обсуждаем мотивацию. Кто должен людей мотивировать на то, чтобы они работали с целью создать что-то, то есть созидать? Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Павлович Горбачев.
Да, Александр Павлович.
Об этом давно написал Папа Карло и вывел формулу. Деньги-товар-деньги-штрих. А товары – это конкурентный рынок. Чей товар лучше, тот и на коне.
Чей товар лучше, тот и на коне. То есть в условиях даже рынка, опять же, работодатель должен мотивировать своих сотрудников, чтобы создать что-то,
должен
опередив при этом.
Работодатель, конечно же. Человек должен помимо этого мотивировать сам себя.
Сам себя.
Ну, это не естественно обязательное условие. Вот. Но условия для всего этого в масштабах государства должны создавать органы власти, которые отвечают за ту среду, за создание той среды, в которых происходит все производство, весь креативный вот этот процесс на глобальном уровне. Тут все работает в взаимосвязке. Тут нельзя разделить государство от работы. Ну, можно разделить, но это не очень хорошо получается, потому что все взаимосвязано в обществе.
Вопрос, кто с чего, с кого начинать? Вот в чем вопрос. Все взаимосвязано, да, это идеальная картина. А вот с кого начинать, это вопрос. Алексей Абанин, публицист, был гостем «Умных парней» на Русской службе новостей. Я благодарю вас. Сейчас
спасибо.
Реклама, и продолжим обсуждать главные события дня.
Они знают, чего ждать от этой жизни. Кто-то считает, что они знают слишком много. Это не герои шпионских историй. Это просто умные парни.